Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин, а вот этого господина вы узнаете, даже если 20 лет прожили в лесу и совершенно не интересовались новостями и вообще событиями из жизни. Конечно, это Владимир Путин.
При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода, а поскольку не была прописана процедура, то возникает вопрос, если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом только решила выйти из состава этого Союза. Ну, хотя бы тогда выходила с чем пришла и не тащила бы с собой подарки от русского народа.
Все это прозвучало на государственном канале «Россия-1» в воскресном вечернем эфире. Речь там вообще-то шла о Российской Конституции, ну и, как-то, сами понимаете, свернула мысль в сторону Советской Конституции, в которой, по мнению Путина, имели место системные ошибки, а дальше слово за слово и про подарки российского народа советским республикам. Всех зацепили эти слова про земли, потому что можно было бы воспринимать все сказанное в таком абстрактном ключе, про то, что империя распалась несправедливо и некоторые народы не получили своего, но в крымском контексте как-то не получается воспринимать это рассуждение абстрактно и теоретически. Очень уж практическими были действия России в 2014 году. Была, конечно, и шуточная реакция на эти путинские слова. Например, ведущий Михаил Козырев довольно остроумно написал у себя в соцсетях, что чиновники должны уходить со своих постов, с чем пришли на службу, без всяких подарков от русского народа. Но в основном реакция, конечно, была невеселая, особенно в сопредельных с Россией странах, потому что логика реванша и ириденты и реконкисты, она вряд ли может обрадовать сопредельные государства. В понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, по сути, дезавуировал это небесспорное заявление своего начальника. Цитирую по ТАСС. «Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям. Он, ну то есть Путин, говорил не о подарках, он говорил о ранее допущенных системных ошибках в Конституции, которые не предусматривали целый ряд ситуаций, целый ряд развития событий, которые имели бы негативные последствия для нашего государства. Не знаю, что вы из этого поняли. Тут в целом сглаживание углов. Понятно, что мир несовершенен, и границы государств на планете Земля часто проведены черти как, и что уж говорить, русский народ действительно сильно пострадал от советской нарезки, от такой произвольной перфорации, по которой потом произошел надрыв и разделение страны. Да и вообще, попробуй найти в мире страну, которая довольна своими границами. Но общий принцип принят такой, в том, что приходится идти на компромиссы с другими государствами и как-то мириться, особенно в Европе, потому что иначе бывает очень плохо. И опыт двух мировых войн, он как-то отрезвляет тех, кто думает, что хорошо бы иметь страну побольше. В постсоветской России, в том числе на официальном уровне, тоже была принята похожая точка зрения, что да, для России распад Советского Союза был не самым выгодным, но были и плюсы именно у такого быстрого распада в Беловежье, что случилось все быстро и удалось избежать кровавой гражданской войны, как это было в Югославии. Примерно это заявлялось, когда возникал такой вопрос на официальном уровне до 2014 года, то есть до присоединения Крыма, которое многое изменило и во внешней политике, и во внутренней. Про внешнюю давайте сейчас не будем, потому что внутренняя она важнее и интереснее. Включение Крыма в состав России стало допингом для рейтинга Владимира Путина. Уровень поддержки президента тогда вырос невероятно, и долгие годы он снижался, но с довольно высоких позиций. А сейчас эта поддержка, ну то есть рейтинг Владимира Путина, на исторических минимумах. И вот вопрос, что с этим будут делать в Кремле? Неужели, возможно, новая спецоперация с участием людей в масках и в новенькой военной форме без знаков отличия где-нибудь на востоке Украины, на севере Казахстана, в Белоруссии, ну, чтобы снова породить вот эту волну доверия и удовольствия президентом Путиным? А новое присоединение территорий, оно вообще в состоянии помочь рейтингу президента? Обсудим это с политологом, руководителем программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андреем Колесниковым. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте про присоединение территорий и про подарки русского народа поговорим. Второй Крым будет в ближайшее время, как вы думаете?
Второго Крыма нет. Это совершенно несравнимая ни с чем история. И в культурном смысле, и в историческом смысле Крым, безусловно, для российского сознания нечто особое. Поэтому невозможно сравнить его ни с, допустим, не знаю, с Северным полюсом, если вдруг мы решим что-то такое присоединять. Это не будет иметь такого объединяющего эффекта, не будет иметь эффекта эйфории, не мобилизует массы на ралли вокруг флага, не приведет к тому, что они начнут поддерживать Путина. Поэтому здесь тупик. В этом направлении больше двигаться невозможно, и получить какие-то мобилизующие эффекты тоже невозможно.
В нашем подкасте Аркадий Дубнов говорил, что Путину, особенно после поправок, будет важно снова влюбить в себя россиян. И эта формулировка, давайте ее используем, пусть она будет тоже нашим рабочим термином. Как это можно сделать? И точно присоединение земель тут не сработает. Ну, неважно каких, восточноукраинских, североказахстанских, северокавказских.
Не сработает, потому что все это далеко и непонятно. Непонятно, что такое Южная Осетия, непонятно, что такое Северный Казахстан. Повторюсь, мобилизующего значения это иметь не будет. Влюбить в себя уже невозможно тоже. Этот период прошел. Не говоря уже о том, что я сомневаюсь, что он в принципе когда-либо был. Завербовать можно. И существенная часть населения была завербована, когда формировалось, назовем это, первое путинское большинство, которое выросло на существенном восстановительном экономическом росте и на высокой нефти. Потом это большинство тоже демобилизовалось и расслабилось. Это была не любовь, это было использование как бы Путина как такого инструмента восстановления порядка, что ли. Потом был Крым. Там были, конечно, элементы любви, потому что пришел царь, дал любимую территорию, теплые края, которые всегда исторически и культурно как бы относились к России. Там, возможно, любовь была элементом такой вот как бы эйфории. Потом любовь закончилась. Сейчас опять это большинство демобилизовано. И задача голосования, парада, статей на исторические темы, спекуляции на исторические политики. Задача всех этих процессов – это заново пересобрать путинское большинство. Конечно, не на основе любви, хотя бы на основе индифферентности. Потому что база поддержки Путина – это не активная поддержка, это индифферентная поддержка. Вот вам мой голос, отстаньте от меня. Да, я с вами, я подчиняюсь правилам, но не лезьте в мою частную жизнь. Вот на этом, собственно, основано то, что можно назвать условно-социальным контрактом. Вы нам предоставляете какие-то условия для более-менее нормальной жизни, а мы за вас голосуем и не вмешиваемся в ваши распилы, заносы и откаты.
А вокруг какой идеи, вокруг какого проекта могло бы быть реализовано это завербовано? Мобилизовано это большинство. Потому что, когда вы говорите про пассивное большинство, то кажется, что любой активный актор в таком случае, получается, может его перехватить, да, сформировать свое большинство.
Даже если мы с вами поставим себя на место кремлевских политтехнологов, мы такой проект не найдем. Мы не сможем продать администрации ни один территориальный захват, ни одну перевозбуждающую население акцию. Да, надежда есть на вот эти все военные парады и все, что связано с войной. Есть надежда на военно-церковный такой вот альянс, то, что Карл Маркс называл бесстыдно-примитивным союзом меча и рясы. Вчера мы видели такую попытку мобилизации, это открытие храма вооруженных сил с патриархом, который всех поздравил с замечательным праздником с началом Великой Отечественной войны. С нападением нацистской Германии на СССР, с Путиным, произносящим банальные слова. И вот все это вкупе там, со всякими там парадами и голосованиями должно создать атмосферу праздника, победы, сражения с супостатом, который постоянно нас атакует, формирование эффекта осажденной крепости и, соответственно, стокгольмского синдрома по отношению к коменданту этой крепости Владимиру Владимировичу Путину плохо работает. Плохо работает с 2018 года. После выборов, после пенсионной реформы. Не мобилизует, не поднимает рейтинги. Даже когда в ноябре 2018 года буквально в прямом эфире был захвачен украинский катер, казалось бы, нет ничего более прекрасного, чем в прямом эфире захватывать чужое какое-нибудь судно красивым образом онлайн. Никакого эффекта, ноль влияния на рейтинги Путина. Нет сейчас ничего, что могло бы поднять его рейтинг. Удержать в большей и меньшей степени, ну, может быть. Но пока ничем мы с вами помочь в президентской администрации в этом смысле не можем.
Если говорить про рейтинг и про проблемы с ним, после последнего последних выборов поддержка была, ну, грубо, на уровне 60%, после пенсионной реформы, которая никакая, конечно, не реформа, а конфискация, около 40%, а этой весной была громкая достаточно история с требованием российских властей к изданию Bloomberg извиниться за сообщение, что у президента рейтинг аж 27%, в общем, рекордно низкий, рекордно небольшой. Я, насколько понимаю, причины в коронавирусе, в коронакризисе, но не в обнулении, не в предложении остаться Владимиру Путину еще до тех пор, пока он захочет оставаться на посту.
Да, пандемия имела значение, безусловно. Неэффективная власть, которая не создала эффект от объединения нации. То, что удалось некоторым западным лидерам, кстати говоря. Отчасти это продолжающийся просто процесс эрозии режима, эрозии рейтингов этого режима и его персонифицированного воплощения Владимира Владимировича Путина. Эта эрозия идет с приблизительно апреля-мая 2018 года. Как только проголосовали, сразу началась эрозия рейтинга, еще до пенсионной реформы. Пенсионная реформа дала, конечно, пинка очень сильно в этим всем рейтингам, и доверие, и одобрение деятельности, и электоральному. Плюс к этому, конечно же, самая главная причина – это некоторая усталость от режима и от его не слишком высокой эффективности. Это тоже очень серьезным образом влияет. И в этом смысле может быть вот эта чрезмерная мобилизация за голосование, за поправки Конституции, за обнуление президентских сроков играет не столько за Путина, сколько против него. То есть это разные вещи. На голосование он может получить свои там 60%, и сколько-то там процентов явки, 50+, с колоссальной накруткой за счет принуждения бюджетников к голосованию. Бюджетный сектор у нас огромный, поэтому голосование обеспечить можно, особенно явку. Получается так, что вот этот прессинг, он начинает психологически вызывать раздражение и отторжение у существенной части населения. Окей, могут проголосовать, могут прийти на участки, но мы после этого можем с удивлением увидеть, что рейтинг еще просел. Как же так? Проголосовали за обнуление Путина, в то же самое время доверие и одобрение его деятельности падает. Ну, вот. Так ведет себя россиянин. У него двойное сознание. Внешне он изображает из себя законопослушного гражданина, который выполняет все требуемые от него процедуры политические. А на самом деле относится к этой власти с высокой степенью недоверия, с высокой степенью неодобрения. Поэтому отчасти вот эта вот чрезмерная мобилизация может иметь обратный эффект.
Вы, как ученый, более системно говорите. Я, как журналист, вас постоянно тащу в какие-то персональные характеристики, и вы говорите про эрозию режима в целом и про рейтинги власти, а персонально все-таки кто-то может выиграть, потому что на фоне происходившего в стране с распространением коронавируса Сергей Собянин одно время бодро смотрелся, ну, потому что Владимир Путин какие-то очень общие, такие нерискованные слова, до победы еще к тому же, ну, то есть или говорил общие слова, или старался вообще не ассоциироваться со всем происходящим. Сергей Собянин выглядел, ну, во всяком случае, человеком, который ошибается, но что-то делает. И было, в общем, популярное рассуждение, что после того, как все закончится, это не останется безнаказанным и куда-нибудь задвинут московского градоначальника. Персонально кто-то может выдвинуться в этой ситуации всеобщего снижения рейтингов из системы, из этой вот системы власти?
Пока нет. И, собственно, задача обнуления не допускать этого. Путин сам сказал, все сделано для того, чтобы никто не рыскал, как он выразился, любит специфические глаголы, чтобы никто не рыскал в поисках какого-нибудь там преемника или какой-то альтернативной фигуры. Вот они рыскают. Ну, окей, вот есть Мишустин, пожалуйста, у него есть рейтинг уже теперь. Но это рейтинг, скорее, не персонально Мишустина, а рейтинг премьер-министра. То есть он примерно равен тому же рейтингу, который был у Дмитрия Медведева, как у премьер-министра. У Собянина рейтинг немножечко подрос, но не сильно. Он, безусловно, стал узнаваем в большей степени в общероссийском масштабе, но он остался по-прежнему в глазах большинства, как московский мэр. Это не совсем тот функционал, который позволяет претендовать на что-то большее. Да, я думаю, что и Собянин, как человек, наверное, не глупый и не собирается ни на что претендовать. У себя в Москве, равной количественной и качественно довольно большой стране, он абсолютный хозяин и царь с огромными бюджетами, несравнимыми с бюджетами других регионов Российской Федерации. Зачем ему лезть куда-то еще наверх, при том, что пока, в общем, функцию человека, ответственного за экономическую и социальную помощь в период грандиозного падения ВВП и производства, и доходов населения. За все это отвечает другой человек, его фамилия Мишустин. Вот пусть он и занимается этим самым восстановлением экономики. Тяжелая, неблагодарная задача. Так что все, в принципе, в результате на выходе из пандемии остаются на своих местах, примерно с тем же функционалом, который был и до пандемии. Мы всегда склонны преувеличивать какие-то очень коротенькие тенденции, экстраполировать их в будущее, говорить о том, что все изменилось. Это было очень смешно, когда Белоусов стал исполнять обязанности премьер-министра, все сразу закричали, что вот-вот теперь у нас снова премьер-министр. Это ничего подобного. Так дела не делаются. Только что назначили Мишустина, он должен испить всю чашу ответственности за происходящее до дна. Не говоря уже о том, что он может все-таки еще себя хорошо проявить и двинуться куда-то там дальше. Но это все будет очень-очень-очень-очень нескоро. Так что вся эта мышиная возня кланов и групп, она не имеет никакого отношения к той конфигурации, которая сложилась и достаточно стабильно.
Вы сами привели эту цитату, вспомнили из того же эфира, где было про подарки русского народа бывшим республикам Советского Союза. Путин сказал, что работать надо, а не рыскать глазами в поисках преемника, и работать надо чиновникам. А что, кто-то рыскает глазами? Ну, потому что я вот эту басню про рейтинг и про то, почему к рейтингу президента такое большое внимание, слышу уже несколько лет. Про то, что да, действительно, в том числе оппозиция должна работать на снижение рейтинга первого лица, потому что будет вот у него рейтинг 25%, и тогда кто-то из окружения ему скажет: «Вова, остановись, это ты раньше был у нас тут верховным правителем, а сейчас ты нам не нужен, и у тебя нет поддержки народа, мы без тебя, у нас у самих там, может, такой же рейтинг». Но чего-то пока не видно дворцового переворота. Насколько вообще важен рейтинг, и стоит ли нам на него смотреть, или пусть этот KPI себе чиновники администрации президента выставляют?
Мы можем смотреть на рейтинги Путина, это очень важно. Он персонифицирует систему, это одновременно рейтинги системы. Как правило, когда падают рейтинги Путина, падают рейтинги всех остальных органов власти и персоналей. У нас есть два человека, которые сравнительно популярны, Шойгу и Лавров. Они тоже падают вместе с Путиным, когда он падает, и поднимается, когда он поднимается. Никто, конечно, не рыскает. Те, кто рыскают, они либо садятся в тюрьму, либо отъезжают за рубеж, или там делятся своими активами, разные с ними события происходят. Никому и в голову не приходит заниматься вот этими глупостями. Институционально у нас нет никаких площадок и баз для того, чтобы совершать дворцовый переворот. Но это невозможно. Еще и в эпоху свободного распространения информации очень трудно плести сеть заговоров. Эта сеть попадает в другую сеть, и сразу это все появляется в каких-нибудь средствах массовой информации или в социальных медиа, или об этом узнают компетентные органы. То есть Путин в этом смысле чувствует себя абсолютно защищенным, и дураков нет устраивать эти самые перевороты. Кроме того, чтобы совершить переворот, нужно иметь хоть какой-то персональный рейтинг, чтобы появиться в телевизоре, в погонах и сказать: я теперь вами тут буду править. Кто это такой? Почему этого человека должны воспринимать всерьез? Таких людей нету. Все стараются встраиваться в вертикаль, жить в тени Путина. Да, там кланы могут грызть друг друга повидом жесточайшим образом, но все они существуют под брендом Путин, и священное имя для них по-прежнему Путин. Поэтому я бы не стал списывать со счетов Владимира Владимировича, во-первых. И во-вторых, правда, нет ни институциональных, ни персональных претендентов на первую позицию. Никому это не надо. Когда свергали Хрущева в 64-м году, был институт свержения, пленум ЦК КПСС. Можно было договориться, тайно уйдя в лес, и об этом бы никто не узнал, и плести заговор, получить большинство в той структуре, которая институционально способна смещать первого секретаря. Вот его и сместили, вот и получилось. Сейчас таких механизмов практически нет. А демократические механизмы удаления лидера тоже отсутствуют. Никаким импичментом невозможно. Невозможно на свободных выборах избрать другого президента, как мы сейчас видим. Все. Все каналы перекрыты.
Я понимаю, что несовершенные аналогии, но к западу от России лежит благословенная Белоруссия, и там Александр Лукашенко, про которого уже есть мем «Саша 3%», имея в виду 3% рейтинга поддержки. И опять же, благодаря сплоченности административного и силового аппарата у него, кажется, не будет... Будут сложности на этих выборах, но не будет смены власти. В случае с Владимиром Путиным, если он захочет в 2024 году переизбраться, он ведь переизберется, несмотря ни на какой рейтинг?
Пока все говорит за то, что переизберется. Голосование в России превратилось в голосование «за», а не в выборы. Повторюсь, даже если люди испытывают недоверие или не одобряют деятельность того или иного политика, прежде всего Путина, все равно приходят на избирательные участки и голосуют за власть. Те, кто против власти, на участки не очень приходят, а если приходят, то не в достаточных количествах, а если приходят в достаточных количествах, то всегда есть инструменты фальсификации, и власть всегда демонстрирует, что она с большинством, и большинством поддерживается. Собственно, в этом смысл вот этого голосования с неопределенным юридическим статусом, которое нам скоро предстоит. Поэтому с большой степенью вероятности сохранение вот этого ощущения заасфальтированного поля, отсутствия альтернатив, он может пойти на эти выборы и может быть избран президентом Российской Федерации. Пока, правда, с непонятным результатом, вряд ли он повторит такой сногсшибательный успех, какой сопутствовал ему в 2018 году. Но ситуации бывают разные, прилетают разные черные лебеди. Кто же вот мог представить себе, что будет такого вот сорта пандемии, совершенно беспрецедентная? Она обнаружилась и довольно сильно ударила по рейтингам российской власти, гораздо сильнее, чем любая оппозиция. Так что с прогнозами нужно быть осторожным, но генеральный прогноз состоит в том, что он будет баллотироваться и, скорее всего, получит себе еще один срок. Надо ему это? Ну, он считает, что надо. Я бы на его месте ушел бы уже тогда, когда в президенты баллотировался Дмитрий Анатольевич Медведев и не возвращался. Тогда бы будь я Путиным, я бы вошел в историю как великий восстановитель экономического роста. Но теперь вот придется ему держаться за власть до последнего. Теперь уже не оттащишь его от кормила никак.
Если невозможно никакой переворот, невозможно изменения на выборах, но есть снижение популярности, как оно будет проявляться? И будет ли иметь оно какие-то последствия или нет? Потом придет по естественным причинам или по соображениям системы того же Владимира Путина новый человек, ну, такой условный Горбачев, который попробует это реформировать, опереться на хоть какие-то симпатии людей, и все осыплется.
Модернизации при Путине не будет. Это мы уже видели много раз в стратегии 2020, программа Кудрина. Все это кладется под сукно, ничего не делается. Путин больше всего, если он чего боится, то он боится сценария Горбачева. Новой перестройки, расшатывания той лодки, в которой он сидит с комфортом, как он считает. Его проблема – он не придумал механизм преемничества. Поскольку он его не придумал, приходится этот вопрос откладывать и назначать пока преемником самого себя. Другой модели пока нет. Если она появится, он нас об этом оповестит. Но, тем не менее, это не снимает проблему, она просто отложена, она не решена. А как-то ее придется решать, он же не вечен. Не вечна и социальная ткань, которая может порваться чуть раньше, чем он рассчитывает. Мало ли что произойдет, мы вот про этих черных лебедей говорили. Получается так, что, допустим, у нас невозможен испанский вариант. Да? Он не Франко, и у него нет Хуана Карлоса, которого Франко считал своим последователем и человеком, который мог бы осуществить мягкий транзит власти и сохранение франкизма. Ему нужен тогда такой вот Хуан Карлос, который сохранил бы путинизм после Путина, но где же его такого взять? Скорее всего, все-таки в будущем нас ждет транзит от путинского авторитаризма к какой-то форме демократии, и кто-то его должен сопровождать. Ну, в Испании это был Адольфо Суарес, тоже человек из франкистской элиты, успешно справившийся с переходным периодом. В нашей элите есть такой человек Алексей Кудрин. Но, повторюсь, мы не Испания, здесь прямые аналогии невозможны. Тут возможно и падение и фашизма, и в какую-нибудь более жестокую диктатуру. Все варианты возможны. Это проблема Путина, но она и наша проблема тоже, потому что мы тоже не знаем, как мы будем жить в ситуации потенциального транзита непонятно куда. Так что проблема у нас с ним общая, мы с ним в одной лодке в этом смысле.
Спасибо большое. Не знаю, обрадовали мы наших слушателей или нет, когда сказали, что, скорее всего, новых аннексий не будет. Но, в общем, проблемы будут и будут, возможно, и посерьезнее, чем приобретение каких-то новых территорий и последствия, которые обычно за этим следуют. Спасибо большое.
Спасибо.
Мы говорили с политологом Андреем Колесниковым из московского центра Карнеги. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся. Эй, стоп, у нас же было еще обращение Путина сегодня. Почему мы его не обсудили? Ну, во-первых, потому что мы с Андреем Колесниковым записывали выпуск чуть раньше, и мы договорились, что если что-то значимое, важное для темы, для рейтинга Владимир Путин скажет, мы созвонимся и дозапишем. Так вот, мы не созванивались, потому что, кажется, для рейтинга повышение НДФЛ на 2% пункта и новые 10 тысяч рублей для всех детей в России – это не очень существенный показатель, поймите правильно. Возможно, мы поговорим про налоговую систему, и если действительно окажется, что 2% пункта НДФЛ, отмена плоской шкалы – это крайне важно. Хотя есть и в этом, если честно, сомнений. Ну так вот, это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. И если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcast@meduza.io и в Telegram Meduza Loves You. Пока-пока.